Труды Рабаша, 2 том, 28 письмо, на странице 1468. Моим друзьям, прочитал ваше письмо от месяца Тевет, отвечу вам кратко и обобщенно. Я уже писал вам, что существует категория подслащенных судов, Диним Мемутаким, и следует понять это, готовясь к вступлению в чертоги Творца. Бывает иногда, что человек чувствует себя в приниженном состоянии, как будто нет у него ни Торы, ни работы, и охватывают его суетные мысли мира и тому подобное. Тогда он приходит в отчаяние и думает так: «Уж точно не обо мне сказано, я создан, чтобы служить господину моему». Ведь это относится к людям высокого полета, от рождения обладающими хорошими и добродетельными качествами, рассудительностью и желанием прилежно учить Тору. Все время жизни их разум и сердце занято Торой и работой. С другой стороны, если взять такого человека, как я, то мое место в коровнике, сказано, не пустое слово для вас, ибо это жизнь ваша и долголетие ваше. И это сказано не обо мне. Но иногда бывает подслащение во время приниженности, когда человек пробуждается и прозревает: «Не знал я, что до такой степени погружен в суету времен, упуская из виду цель, которой нужно соответствовать». Поется в песне: «Восславится во мне, ибо желает меня». И я тоже должен думать так, потому что у всех сыновей Израиля есть доля в будущем мире. Сказано: «Остановился и укрыл свет для будущих праведников». И теперь, когда я далек от этого всего, нельзя отчаиваться, но надо лишь быть уверенным в Творце, ибо Он слышит молитвы всех уст. И даже если уста мои говорят не совсем то, что следует, конечно же, 13 свойств милосердия пробудятся и на меня. С сегодняшнего дня и далее я надеюсь, что буду идти вперед, хотя не раз уж и говорил так, а в итоге по-прежнему оставался в своей низости. Итак, человек говорит в ответ, что существует категория «мир, год, душа». Три этих параметра должны объединиться в одно время, в одном месте и в одной душе. А потому человек говорит, что сейчас, конечно же, пришло время выйти из всевозможных плохих состояний. Пришедшему очиститься помогают. Он сразу же приступает к работе с еще большей настойчивостью и силой. Во время внутренних переговоров человек также не испытывает страданий от приниженности, видя, что все дни жизни был столь презренен. Наоборот, во время внутренних переговоров он испытывает приятные ощущения и душевный подъем, поскольку теперь ему светит величие, которого затем удостоится. Это означает, что окружающий свет светит ему издалека. И хотя пока он далек от царских чертогов, то есть еще не удостоился очистить свои келим с намерением ради небес, в любом случае, у него есть подсветка от того света, который облачится в него позже. Выходит, что это низкое состояние не вызывает у него страданий. Наоборот, человек испытывает удовольствие. Это и называется подслащением судов. Иными словами, текущее состояние представляется ему не столь уж плохим. Все происходит потому, что человек не оглядывается назад, в прошлое, а смотрит вперед, то есть на свет, который обретет позже. Таким образом, он слит с Творцом через окружающий свет. Ормыкив. Однако в двух вышеописанных состояниях человеку все-таки трудно обрести способность судить и выяснить для себя, какое из этих состояний он должен взять на вооружение. Как правило, если человек еще не обучился путям работы, он подобен влекомой тени. Иногда свыше ему показывают состояние отчаяния, а иногда подслащение униженности. Однако, так или иначе, если человек не может выбрать для себя, что именно ему взять, в любом случае, он не должен верить в то, что состояние отчаяния является истинным. Но человек должен сказать, что он еще не обучился работе и находится в гнезде пращи, перебрасываемой свыше из состояния в состояние. Если же человек впадает в первое состояние, в отчаяние, тогда он действительно мертв. А иногда человек сам умерщвляет себя, уходя в место забвения и навлекая на себя опасность. Как правило, подобное состояние вызывается окружением и называется смертью. О таком человеке сказано: «Среди мертвецов свободны». Поскольку человек мертв, он освобождается от заповеди. Ведь он считает, что все заповеди, полученные им от учителей, не принесли никакой пользы, а потому больше не испытывает потребности придерживаться их. Совет здесь лишь один — вернуться в окружение живых людей, то есть к тем, кто еще придерживается заповедей, полученных от учителей. Правда, в таком состоянии человек не в силах поверить, что в его обществе есть люди, относящиеся к разряду живых. Ему кажется, что мир померк, и куда бы он ни посмотрел, лишь неодушевленные тела попадаются ему на глаза. Лишь в одном он может приложить старание и увидеть, продолжают ли все-таки его общество придерживаться заповедей учителя. Но иногда и этого свыше не дают ему увидеть. Тогда он обнаруживает перед собой хитреца и уже не может обманываться тем, что идет прямым путем. И поскольку видит, что дела его нежеланны, испытывает ужасные страдания, тогда как члены общества не видят своего истинного состояния, или же у них нет даже времени на то, чтобы увидеть свою презренность, а потому они со спокойным сердцем ведут безмятежную жизнь. В отличие от этого, живя в страданиях, человек тщится иногда получить наслаждение от суетной жизни этого мира. Однако и это не может дать ему душевного удовлетворения. И хотя видит, что другие наслаждаются жизнью, недоумевает при этом, почему сам он осужден судьбой и не способен получить от жизни душевного удовлетворения, подобно другим. Человек идет по улице и смотрит на проходящих мимо людей. Один спешит на работу, другой — по делам своего бизнеса, третий — в ешиву, и ни у кого на лице не видно следов мук и страданий. Все веселы и радостны. Почему же именно я ни в уважении и ни в заработке не вижу достаточного повода для наслаждения? Даже те, чье материальное положение хуже, чем у меня, все-таки не испытывают таких страданий, чтобы перестать довольствоваться жизнью. А я сам вижу, в жизни мало смысла, и во всех материальных удовольствиях не нахожу достаточной услады. Правда, я не говорю, что если материальные удовольствия не столь сладки, как мне хочется, то можно о них отказаться. Ведь любую мелочь, не стоящую и гроша, все-таки не принято выбрасывать. Однако меня тревожит вопрос, почему я, в отличие от окружающих, не испытываю столь больших наслаждений, которые вызвали бы у меня такое же удовлетворение. Представим себе это в виде чертежа. И допустим, что материальные наслаждения составляют 40% наслаждения. В таком случае, они смогут удовлетворить тех, кому достаточно 40%. Однако, если человеку доводилось отведать вкус духовных наслаждений, достигавших 60% уровня, тогда ему трудно привыкнуть к блюдам, в которых содержится не более 40%. Вот почему все веселы и радостны, тогда как он живет в страданиях, ведь он нуждается в 60% наслаждения. Однако, как сказано выше, он не отбрасывает ни наслаждения, пускай даже 1%. И поэтому чревоугодник сердится, хотя и получает те же наслаждения, что и другие, однако сердится, желая отыскать то 60% наслаждение к духовному вкусу, к которому уже привык. Однако в материальном изначально невозможно наслаждаться ничем, кроме тонкого свечения, как сказано в Святом Зоре. Речь идет об урезанном наслаждении. И потому, пускай даже человек уже мертв, пусть он утратил вкус духовной жизни, однако, вспоминая о том, что привык отведывать вкус наслаждений, превышающих материальные, он испытывает страдания и лишается духовного удовлетворения. Об этом сказано. Червь, рема, для мертвого, что игла для живой плоти. Иными словами, когда человек мертв, и он вспоминает вкус наслаждения, вызванного душевным подъемом, рема, для него это как игла для живой плоти. Когда он был жив, все его наслаждение состояло лишь в работе, в торе и работе. Он ощущал вкус самоотверженной работы ради доставления удовлетворения своему Создателю. А если, не приведи Боже, в нем пробуждался какой-либо грех, то есть страсть, желание наслаждаться, он испытывал от этого страдания. И это означает и иглу, грех, махатхет, в живой плоти. Когда же он был слит с жизнью, а теперь, вспоминая подъем, он пребывает в качестве мертвого и тоже испытывает страдания. Однако есть правило. Память о мертвом тоже стирается из сердца. Иначе говоря, человек забывает, что когда-то жил, а теперь пребывает в состоянии смерти. Тогда мы окунаемся в поток жизни, присущей общности в целом, и уже не страдаем от такой жизни. Мы доходим до того, что забываем обо всем, и достигаем состояния, которое называется «среди мертвецов свободны». Человек становится свободным от всех заповедей, полученных от Учителя, и приходит к забвению. Он забывает даже о том, что когда-то выполнял какую-то работу. Ему кажется, что в текущее состояние он погружен во все дни жизни своей. И даже этот расчет он забывает производить, просто отдаваясь на волю течения, захватившего мир. Отсюда следует, что несколько состояний сменяют друг друга, прежде чем нам удается подключиться к источнику жизни, живительному для всех душ. Первое. Человек забывает производить какой-либо расчет на свое текущее состояние. Второе. Он производит расчет самим собой, видит, что мертв, вспоминает время подъема и ощущает тогда жизнь в страданиях, подобно игле, греху в живой плоти. Однако же он приходит в отчаяние. Третье. Производит расчет и видит, что он мертв, однако ему светит свет уверенности. Он укрепляется и принимает на себя обязательство в том, что с этого момента и далее будет идти путями работы в категории подслащения. Четвертое. Человек работает над заповедями разумом, а сердце задействует по мере возможности, по принципу «все, что в твоих руках и силах сделать, делай». Тогда человек ощущает вкус в изучении Каббалы, хотя и не понимает духовной сути вещей. Так или иначе, учеба светит ему светом, кроющимся в Торе. И человек ощущает вкус в работе выше знания, а также свою удаленность, вызванную желанием наслаждаться. Он стремится лишь к отдаче, к работе по отдаче, пока Творец не пожалеет его и не скажет ему слово мира. Как сказал мой отец и учитель, услышу, что скажет Бог, ибо скажет слово мира народу своему и приверженцам своим, лишь бы не возвратились они к глупости. И в действительности, здесь нужно уяснить трудный и серьезнейший вопрос. Мы удостоились услышать слово живого Творца из уст Ари, а также моего отца и учителя. Мы увидели, что ничто не скрыто от него. Каждый раз, удостаиваясь склониться перед ним сердцем и душой, мы уже сами ощущали, что пребываем в духовном пространстве, которое выше всех сует этого мира. Как же случилось, что мы остались в текущем состоянии, каждый на своем уровне? Ведь каждый из нас должен был бы находиться на более высокой, чем сейчас, ступени. Вопрос этот раскрыт в Торе. Я уже истолковывал для вас рассказ о выходе народа Израиля из-под власти фараона и объяснил, почему, пожелав вывести Израиль из Египта, Творец нуждался в согласии фараона. Ведь разве он не всемогущий? Я объяснил, что фараон — это гуф, тело, а тело должно любить Творца всем сердцем. Однако любовь невозможна по принуждению. А потому следует спросить, если известно, что работа должна вестись выше знания, почему же тогда Творец, показывает знамение фараона? А также непонятные слова «Я ожесточил сердце его, дабы совершить мне эти мои знамения в среде его». И возникает вопрос, ведь в таком случае он отнял у фараона возможность выбора. Мало того, что в сердце человека с юности порочно, Творец к этому еще раз за разом все больше ожесточал его. Значит, у человека нет ни малейшей возможности выбрать добро и презирать зло. Мы поймем это из того, на что указал нам мой отец и учитель. Основой нашей работы должно быть намерение ради отдачи. Однако в случае знамения становится мне трудно работать с намерением лишма. А главное, если есть вопрос «Кто?», возникает возможность для соединения с категорией. Еще раз, а главное, если вопрос «кто?», возникает вопрос для соединения с категорией «эли», «эти». И благодаря этим двум факторам раскрывается имя Творца, Элуким. ибо Эле без Ми Элоким не существует, как разъясняется в предисловии комментарию Сулам. Главное нужно, чтобы раскрылись буквы Торы, ведь невежа благочестив, неблагочестив, и не нужно именно, и нужен именно приверженец Торы. А иначе выходит, что отдающий дочь свою замуж за невежу, как будто вкладывает ее в львиную пасть. Иными словами, смерть неотвратима, если он не приверженец Торы. А Тора — это категория средней линии. Она включает в себя оба фактора вместе, то есть Ми и Эли, вместе составляющие имя Творца Элоким. Соответственно, если человек приступает к истинной работе и начинает ощущать вкус в ней, тогда у него уже есть возможность оступиться в аспекте желания наслаждений. Иными словами, у него уже есть основа для занятия Торой заповедями, поскольку он ощущает в этом вкус более утонченный, чем во всех суетах этого мира. И, следовательно, у него уже нет нужды в категории веры выше знания, поскольку чувство наслаждения само по себе означает неопровержимое знамение того, что стоит быть работником Творца. Если же человеку не дают вкуса к работе, то он не может продолжить ее, потому что трудно сразу приступить к работе выше знания. Начинаем мы с Лолишма, а затем переходим к Лишма. И порядок здесь такой же, как при обучении ребенка ходьбе. Его держат за руку и ведут, а когда начинает ходить, его отпускают. Сначала он падает, и его снова поддерживают, а он снова падает. Таков порядок, пока он не научится ходить без всякой поддержки. Тогда человек может работать лишма, и, удостаиваясь многого, он уже знает, как себя вести, чтобы пребывать в состоянии отдачи, хотя он сейчас сильно, а обильно получает. Ведь он приверженец Торы. Иными словами, он постоянно занимался Торой, дабы знать, как вести себя, чтобы все его намерение было ради небес. Тогда начинается период, когда раскрываются ему тайны Торы, суть которых — изобилие, изливаемое на работников Творца. Из вышесказанного поймем, что означает ожесточение сердца, которое Творец обещал Муше. После всех чудес и удивительных дел, даже если и обретаем мы какое-то осознанное величие в том, что касается как подъема духа, так и откровений Торы, пускай во время действий мы будем испытывать от этого большое и мощное воодушевление, пока не решим, что нет иного, кроме Него, и что стоит возвышаться лишь для того, чтобы служить Творцу, вместе с тем, не надо думать, что тем самым упраздняется место для работы в отношении того, что человек должен раскрыть, поскольку он тотчас склонится перед учителями, и у него не остается возможности для выбора. В отношении того, что человек должен выбрать, пообещал Творец, я могу сделать то, что реальность, чего тебе не понять. Творец посылает ожесточение сердца, но после всех тех знамений и раскрытий человек тотчас забывает обо всем и должен начать работу свою заново. Ты можешь спросить, к чему все эти знамения, если человек забывает о них? Однако период знамений означает, однозначно определяет, что стоит быть работником Творца. Это называется поддержкой и происходит не за счет человека, а за счет того, кто его поддерживает. Однако вместе с тем, человек приучает себя продвигаться, как описано выше, в примере с ребенком. И потому даже мы удостоились услышать слова «Живого Творца» из уст Шхины, говорящие из гортани моего Отца и Учителя. В любом случае, выбор остается за нами. И даже если Он раскрыл нам множество вещей, это делалось лишь для того, чтобы наставить нас, дабы смогли мы идти без поддержки. Поэтому при любом откровении Торы, которое раскрыл Он пред нами, при ощущении душевного подъема и прочной уверенности в том, что необходимо посвятить себя лишь работе на благо Творца, тотчас приходит ожесточение сердца. Как сказано, «Я ожесточил сердце его». Цель этого в том, чтобы затем у нас появилась возможность выбора со своей стороны, ибо это и называется усилиями без вспомогательной поддержки. Ведь намерением Творца было привести нас к желаемому совершенству. А потому остается каждый в таком состоянии, которое не подошло бы его ученику. Мы должны укреплять себя, согласно тому, что сказано в моем предыдущем письме. Праотец наш Яков не умер. Иными словами, свойство истины живет и существует вовеки. И пускай осуществлятся слова «Не бойся, раб мой Яков», сказал Творец, «и не страшись, Исраэль, ибо спасу я тебя издалека и потомство твое из страны пленения их». Даже если мы предельно удалены, спасение происходит от Творца в мгновение ока, и удостоимся прийти к истине, то есть доставить удовольствие своему Создателю, да будет на то Его воля.
Ну, что дальше? Какая программа? Обсуждать это, спрашивать? Или дальше переходить? Просто говорить, я буду говорить, я снова буду повторять то, что здесь. Что непонятно, пожалуйста, кто хочет спрашивать. Какой дурной сон каждый увидел во время урока? Да, Коля?
Почему мы пользуемся словами надежды, даже вера? Почему мы не пользуемся словом уверенность?
Ну, не все такие, как
и
ты.
Безопасность одновременно. И вы тоже пользуетесь и надеемся, что удостоимся.
Ну, потому что все зависит от намерения, от подготовки. А вторую половину дает свет. Я стараюсь понять закон подобия. Есть только один закон. Подстроить себя под свет со стороны килим, со стороны желания. Желание противоположно свету. Он целиком получает, свет целиком отдает. Но мы не говорим о природе, а говорим о том, что выше природы. В природе света делать добро, что ради добра. И он наслаждается от того, что кто-то получает от него это благо. Но при условии совпадения по свойствам. Что не просто так получает благо по природе, которую создал Творец в кли. Потому что это не происходит со стороны кли. Тут нет того, кто получает того, кто получал бы. А должна быть некая личность, некая сущность, самостоятельность. Поэтому это не происходит как отношение света к желанию, а намерение света и намерение желания. Он создал мир, чтобы насладить. Также и со стороны творения, со стороны желания. Нужно пользоваться желанием, чтобы творить добро. То есть мы можем только направлять себя с помощью разных средств, возможностей, которые у нас есть в нашей реальности, для того, чтобы как-то уподоблять себя свету. Чтобы он подействовал на нас и исправил нас. Мы не можем исправить ничего, изменить ничего. А нам дали. Я и мир, я и мои враги, я и мои товарищи, я и семья. И все это изменяется, и все это балаган такой внутренний, внешний. То есть все это дали человеку, чтобы он выстроил эти вещи как-то правильно, чтобы он захотел в них в целом увидеть состояние, чтобы свет подействовал и превратил бы это в отдающее кли. То есть его состояние и он, и среда, чтобы это было под стать свету. И после того, как мы производим разные усилия, и действительно приходим к состоянию, когда мы ожидаем, то мы действительно молимся, да, это называется молитва. Мы ждем, чтобы это осуществилось. А как же? Как еще назвать это? Мы не делаем сами ничего, кроме подготовки к исправлению. Исправление должно произойти с помощью высшей силы. Она сама приходит и изменяет, если твое желание изменится. И состояние, которое ты выстроил, подходит, готово к изменению. И все. Нам надо сделать подготовку, а он закончит. Так это на каждом шагу, который мы делаем. Свет завершает работу, мы начинаем работу. Если ты не подготовил все для воздействия света, он не может проявиться, потому что твои свойства, твои желания, отношения, все, что ты должен выстроить, это все еще не готово для изменения. Это признак того, что ты еще не знаешь, каково изменение, чего именно ты хочешь. А тебе нужно еще пойти проверить. И все. Свет находится в абсолютном покое, готов дать все, что ты хочешь. Нет состояния, когда свет как бы ждет и не выполняет. Полна земля славы его. А все зависит от килим. В тот момент, когда кли готова, хоть в чем-то свет сразу действует, а когда кли не готова, согласно общей программе соответствия света и кли, так на 6000 лет, кли чувствует неприятности, неудобно, нехорошо, страдания, проблемы, беды, до просто ужасного состояния. Это признак того, что кли не соответствует в свое время каждый раз изменению со стороны света. И все. Накопление таких состояний, недостаточной подготовки со стороны света, со стороны кли для исправления светом, ведет к кризису, просто к развалу, что это за кризис. Это на самом деле хорошая вещь. Только зачем себя доводить до этого? Это не в желании, то, что, как говорится, не одевающего, не одеваемого. Это нежелательно ни в глазах творения, ни в глазах Творца. такие вещи доводить до этого. А хорошо, чтобы они продвигались в взаимном понимании, когда человек и творец будут как партнеры. Человек приводит, дает кли все время для исправления, это называется, что дай Бог, чтобы молился весь день маленькими изменениями, которые он подготавливает все время, а творец действует все время. Это называется, каждую секунду человек готовит что-то маленькое, и творец завершает исправление в этом маленьком. И снова человек, и снова творит, снова человек, и снова творит. И так в таком виде, очень маленькими шажками, в секундах, минутах, часах, так, как сказать, аккумулятивно так. Тогда как, если человек запаздывает в приготовлении кли, то накапливаются эти неисправленные желания относительно света, они ощущаются как разные неприятности. Кто в этом виноват? И говорится относительно людей в той мере, относительно каждого, в которой ему дают возможность для работы, для подготовки себя к исправлению. То есть простому народу это дают в таком виде, народному. Тому, кто более продвинут, добавляющие страдания, дают ему это в другом виде. Да. Но уже закончил.
Все ощущают воздействие света. Ведь мы же собрались здесь, значит, как-то чувствуем какое-то общее поле. Но мы не можем...
Помощь в том, как ты ощущаешь. То, что ты ощущаешь, это и есть помощь. Это с точки зрения ощущения, а с точки зрения средств, с точки зрения ситуации, в которой ты находишься, это тоже помощь. Какая помощь? У тебя есть группа, у тебя есть руководитель, книги, у тебя есть все пространство для действия. Это что, не помощь? А что еще может быть? Скажи, что тебе еще нужно.
Так какой следующий этап для большего объединения?
Следующий этап, чтобы ты захотел больше объединиться? Да.
Он здесь пишет, небольшой описывает отрывок, на который я не получил лично ответа. Что делать?
Неважно, читай.
И совет только вернуться в окружение живых людей, те, которые продолжают выполнять Тору и заповеди. И он, хотя и в таком, но в своем состоянии не верит, что бывают еще, остались еще живые люди. Потому что весь мир померк в глазах его, и ему кажется, что только мертвые его окружают. Откуда у человека появляются силы выйти из такого состояния?
У него нет сил.
Если окружение его так ему кажется, именно таким.
У него нет силы и не получит силу. Только если он придет в окружение и будет участвовать там механически, без чувства, без разума, будет сидеть просто как истукан, как мертвый. Потому что мертвым все разрешается, ничего от него не требуется, от мертвого ничего не требуется. А участие, насколько он способен, чтобы притащил свое тело среди тех, в ком есть жизнь, и постепенно из этого соответствия, которое все-таки есть между ними, потому что они находятся в том же месте, слышат то же самое, хотя он не слышит. На трапезах, на разного рода вещах. Он мертвый, но то, в чем возможно, ты с этого начинаешь. Нет проблем. У каждого есть такая возможность. Не говори, что нет. Это неверно, что ты находишься в состоянии, когда Человек находится в состоянии, что у него нет возможности войти в группу. Если он до этого подписал договор, если сделал подготовку, когда был жив, и обязался, и товарищи, соответственно, этому обязались притащить его просто на носилках в это место среди них, то есть возможность. Ты не можешь сказать, что нет. Я не понимаю, что ты хочешь продолжить.
Фразу он продолжает. Иногда кажется, что и этого не дают ему увидеть. Тогда он обнаруживает перед собой хитреца и уже не может обманываться тем, что идет прямым путем. И поскольку видит, что его дела нежеланны, испытывает ужасные учения, тогда как члены общества не видят своего истинного состояния. Или же у них нет даже времени на то, чтобы увидеть свою презренность, поэтому они со спокойным сердцем ведут безмятежную жизнь. В отличие от этого, я, живя в страданиях...
То есть он уже жив, он уже не умер. Он уже прошел уровень мертвого и вошел дальше, в следующее. Он уже жив, он чувствует беды, неприятности. Сейчас у него только есть проблема, что они не видят, что они не понимают, что они все еще маленькие. Это его видение. Но он сам просто кипит. Это уже что-то другое. Он не должен притащить себя в группу. Он обычно приходит в группу, требует, кричит, что-то делает. Ищет место, может быть, другое, неважно, но он сам, лично, он жив. Беды двигают им. Это самое надежное. Да?
Я хотел спросить, на протяжении, на этой неделе был урок, европейский урок, где была какая-то особая форма объединения.
Секундочку. Я сказал народу.
Вы сказали о Европе, о том, что они приобретают новую форму объединения.
И что Европа как будто хочет идти, может быть, это все еще так, эти европейцы, что якобы они хотят идти на более глубокую и широкую интеграцию, чем у них было до этого.
И Творец во главе... Все это исходит от Творца.
Ну, конечно, все это исходит от Творца свыше, как же.
А еще вы сказали, что мы говорим и думаем об этом.
Я говорил о необходимости идти на объединение, а не разделение. Я все время говорю об этом, ты же знаешь.
Я хотел проверить, правильно ли.
Не слышно. Это от нас скрыто, как это действует. Это раскроется потом. Конечно, если ты видишь, извини, что я тебе так скажу, но будем надеяться, что это не будете слишком гордиться этим. Если вы видите, что есть в мире что-то хорошее, это потому, что свет действует. А он не может действовать иначе, как благодаря тому, что в мире есть люди, включая скрытых праведников, которые из-за этого... То есть тут есть закон. Свет и желание. И желание получает от света даже минимальный уровень жизни. Это ужасное страдание. Если есть только маленькая тонкая свечка. Но в нашем мире есть всегда келим, которые находятся в объединении со всем нашим миром. Мир не знает их, но они есть в нашем мире, в этом уровне желания, и находятся в определенном соответствии со светом. И через них, благодаря им, свет распространяется в эти келим и в другие келим. Представь себе, не представляй себе человечество, представляй себе кли, сосуд, желание. И это желание обязано получать жизненную силу от света, иначе сам не будет существовать. Не будет даже как точка, и не будет жить, и не будет развиваться. Чтобы это происходило, В нашем мире обязаны быть люди, скажем так, у которых есть свойство отдачи, и через них свет распространяется по всему остальному человечеству. Не человечество, это не тела, это желание, как бы, по всему этому слою. И эти вещи, они называются Ламы-2, в 36 праведников, Ламы-2-вники, которые находятся в мире. Это понятие, это не числа. И если происходит что-то хорошее в мире, это происходит только потому, что свет действует на мир с большей силой. Теперь, в нашем мире все-таки есть люди, которые изучают науку Каббала, ты видишь сколько, и не просто изучают, а хотят притянуть свет, неважно, что это в Лолишма, и в Лолишма де Лолишма, с разными намерениями, но хотят, чтобы свет появился внутри келим. Чтобы это произошло благодаря единству, объединению, совпадению по свойствам. Все, что мы, хотя запутаны, путаемся, но действуем в этом направлении. То есть есть часть, которая растет, хочет вырасти, не понимает, но делает действия, как ребенок делает действия. И поэтому через эту часть все распространяется в мире. Эта часть все еще не понимает, не знает, не понимает свои функции, но действует. И это мы. И поэтому, если ты видишь в каком-то месте, что вдруг есть исправление, в направлении исправления, это называется исправление. Объединение, то есть не объединение грешников, а объединение в направлении каком-то хорошем, то это наверняка через воздействие, которое мы подготовили. Да. Это как весь мир вообще утверждает, что Исраиль виноват во всех бедах. И это правильно. И наоборот, если мы приведем к благу всего мира, то познают, что это тоже, поймут, что это через нас.
Что значит, что не грешники должны объединиться?
Не грешники, то есть должны объединиться несколько стран, допустим, чтобы разрушить другие какие-то несколько стран, то это объединение отрицательное? Объединение грешников плохо им, плохо всему миру. Объединение праведников хорошо им, хорошо всему миру, потому что кли становится большим, чтобы притянуть свет, а не как в случае грешников, когда становится большое кли, чтобы оттолкнуть свет, потому что оно противоположно свету, когда они объединяются. Это просто физика, что тут есть плюс и минус. Да?
Вы в самом начале вашего ответа упомянули, чтобы мы не возгордились слишком. Почему?
Нет, чтобы не дать нам удовлетворение, что мы якобы что-то делаем, но мы действительно делаем. Чтобы не закрывать нам. Чтобы не закрывать нам продвижение. Нам не дают видеть этого. Только при условии, когда ты можешь преодолеть это раскрытие и воспринимать его тоже ради отдачи, а не для самонаслаждения. Тогда тебе раскроют, что это ты вызвал это. Ну, что ты меня смотришь, как на... Ну, спрашивай.
Как Бааль Ха-Сулам говорит, если мы сможем объединиться, то тогда не будет войн. Мы часто говорим о том, что...
Все зависит от нас. От этой группы все больше с каждым днем зависит судьба мира. Я тебе говорю, это страшно, это ответственность ужасная. Ну.
Может, это смешно услышаться, но я услышал на уроке и хотел даже Лахаим об этом сказать.
Лахаим делал? Я думаю, что нужно сидеть и посыпать себя пеплом. Читать кадиш, не знаю. Ты знаешь, что какая-то ответственность, это на самом деле нам не хватает серьезности в этом. Это Лахаим, это хорошо после того, как добился успеха. Но допустим, что если есть даже маленькое изменение в Европе, когда они идут на объединение, это действительно успех. Действительно успех. Потому что этот континент может привести в мире к очень большим изменениям. Нам сейчас нужно обратить большое внимание на США. Распространение там – это самая важная вещь. Потому что иначе зло, которое распространяется оттуда, может на самом деле всему миру сделать, нанести очень большой вред. И они не понимают, я никого не обвиняю, но продолжение развития той же методики в экономике, в управлении миром, это разрушение. Они хотят разрушить другие страны, чтобы поддержать себя во власти над ними. Это обязано измениться. Они не понимают, что тем самым они разрушают себя сами. И их разрушение будет во много раз сильнее, когда наступит. Но пока что посмотри, что они делают. Пока они не закончат разрушать все страны, смотри, что произошло. Ливия, Египет, Сирия и так далее. Пока они не закончат разрушать все страны, не остановятся. Там по дороге будет вся Азия, остальные. Тенденция, которая потом обратится на них. Зачем? Нужно сниматься распространением, и нам не нужно больше этого. Там, где возможно, только передавать наше распространение через интернет, флайеры. Этого достаточно. Дай свету войти. И это произойдет. А иначе... Я уже не говорю о климатических ударах. Вы увидите, уже начинаете видеть. Но вы увидите в течение года-двух, что произойдет. Такие катастрофы, что мы не видим общую картину, что происходит в мире. Ты наносишь вред здесь тем, что ты разрешаешь какую-то страну, режим или что-то, заставляешь миллионы людей быть без крыши над головой, без нормального обеспечения. А у тебя в другом месте ты чувствуешь, что есть вдруг там засуха или какие-то ураганы, или там... Ты не понимаешь, не... Статистика сейчас начинает, но тоже не хотят показывать ее. Но человек не видит связи. Он не смотрит на мир, как на кругу. Нет общего взгляда, что все это одно. Да, Моти. Раф, если вы уже начали с этой темы нашего воздействия на мир, вы можете нарисовать нам картину? У нас нет картины. Я хочу задать гипотетический вопрос. Что бы происходило,
Ну, что тебе сказать? Я уверен, что если бы позволили Бааля Суламу распространять газету «Ума», народ, и завершить то, что он хотел сделать в свои годы, то не произошло бы катастрофы. Не было бы. Что произойдет в таком-то случае или в таком-то случае, я не знаю. Я на самом деле не знаю. Я не настолько понимаю в формуле высшего управления. Это такая сложность, которую я не охватываю. Ну и для чего? Я хочу, понимаешь, я хочу с большей ответственностью подходить. Понятно, что это так или это так. В общем течении можно увидеть и можно почувствовать. А более того, в деталях нужно выйти в системы намного больше, чем те, которые, с которыми я знаком. Но это не имеет значения. То, что это так, это наверняка. Без сомнений. А о деталях? Нет, я этого не знаю. Мне тоже не дают продвигаться согласно тому, что, возможно, лично я вложился, а согласно тому, чтобы я и не убежал от группы, и не убежал от мира. Понимаешь? То есть можно прийти к таким очень высоким постижениям, и ты там будешь в одиночку на вершине. И какая польза? Тебе индивидуально, может быть, и да, хотя и индивидуально тоже, понимаешь, здесь частное и общее перемешиваются, но согласно твоей роли нет. И поэтому я тебе говорю, посмотри, Бааля Сулам просил, чтобы простил спуски. Я не нахожусь на таком подъеме, но чтобы просить спуск, но подъема тоже не получаю из-за группы, из-за общего, из-за масс, которые связаны, которые должны быть связаны с группами. Я считаю, что, по крайней мере, во время Ари любой каббалист, он выполнял роль, и согласно этому своей роли и получал. Не из-за личного отличия или личного вклада со времен Ари, а согласно тому, что время требует. Время и мир. Я об этом говорю. Мы также должны и свою роль рассматривать. Не дадут нам продвигаться наверх, если мы не будем связаны с низом. Поэтому я говорю, что нужно выходить на улицы и смотреть. Посмотрите, чего мы достигли за полгода с начала этого протеста и до сегодняшнего дня, потому что мы внедрились в народ, и мы хотим быть связанными, и хотим что-то делать и как-то действовать. Только за счет этого. Посмотрите, насколько раскрывается в нас, какой кран, какие возможности понимать, видеть происходящее в более интегральном свете, как все связано друг с другом, где мы в этом. Мы раскрыли для себя новое осознание, мы начали чувствовать, как все движется. Не просто статьи теоретические, а в реализации. И это все за полгода. Вы не помните себя? Как вы думали и что вы понимали полгода назад? Все было иначе. Посмотри, как Моше говорил полгода назад и как говорит сейчас. Так? О группе? Нет? Ладно. Да.
По поводу закона соответствия. Чем распространение помогает группе создавать соответствие свету?
Без группы вообще нет соответствия свету. Без группы нет соответствия, ты понимаешь? Если ты хочешь быть подобным свету, по крайней мере, вас должно быть двое, минимальное множество двое. Не может быть иначе. С кем ты находишься в уподоблении? У тебя нет кли. Я и свет. А ты кто? Я желание отдавать. Где твое желание отдавать? В тебе индивидуально не может быть ничего, кроме желания получать. Если ты развиваешь его, желание отдавать относительно кого-то, как желание отдавать, то именно относительно кого-то, оно и может называться желанием отдавать. И тогда оно подставляется под свет. И поэтому в твоем отношении к кому-то, именно в этом отношении, в отношении и облачается свет. Что непонятного? Так как может быть, чтобы ты был один? Группа? Группа — это модель твоего желания, выражение твоего желания отдавать.
Я спрашивал относительно распространения. Какова связь распространения с этим соответствием?
С чем ты обращаешься к свету? Кому ты хочешь отдавать? Кому ты хочешь отдавать? Товарищу? Нет, для товарища это не отдача. Товарищу? Товарищу это не подъем мана. Какой у тебя хиссарон относительно товарища? Для чего ты хочешь с ним объединиться? Для чего? Отдать ближнему это именно отдавать тем, у кого кто находится в естественных хиссаронах, потребностях. Задай вопрос иначе. Почему весь мир, 99%, страдают от различных проблем земных, не духовных? Я стремлюсь к Творцу, не хватает мне что-то небес, а им не достает земли. И почему это так? Потому что твои хиссароны — это не твои. Твои желания — это не твои желания. Ты получил их свыше и развивают их свыше. А ты должен создать некое кли для исправления отношений твоих с товарищами. Клибины. И настоящее исправление в тех, кто страдают, просто страдают от самых разных вещей, не имеющих никакого связи ни с Творцом, ни с чем остальным. Именно там желание, настоящее желание. И его ты должен наполнить, исправить, присоединить к себе, изменить. Ты не понимаешь, что наше желание — это не хиссароны творения. Что вы хотите? Если у тебя есть желание творений, то и ты тоже присоединяешься, то и на тебе тоже заповедь их сократить. И они находятся в тебе только для того, чтобы присоединиться к народу. У тебя тоже есть еда, секс, семья, деньги, власть, почести, знания. Есть в тебе эти желания. Но в тебе есть еще одно большое желание к цели творения. Желание к цели творения ты должен развивать. Все остальные желания ты должен оставить в вынужденной, необходимой форме для существования. И все. Для чего они в тебе находятся? Чтобы ты понял народ. Они как твой Ахаб. Эти желания, материальные желания. Для того, чтобы понять их, чтобы можно было связаться с ними. Но у них есть только эти желания. И поэтому они, по сути, являются носителем исправления. А ты не носитель для исправления. Поэтому ты и не находишься в расчете, ни один из народов, то, что называется. Ты не народ. ты вообще не имеешь отношения к человечеству. На самом деле, народы мира так и говорят, и справедливо говорят. У них есть такое ощущение, что это что-то отдельное, это действительно что-то отдельное, это видно. Да.
Когда мы распространяем, что происходит с группой? Когда мы пытаемся дать...
Когда вы распространяете, вы выполняете роль, для которой, ради которой существуете. Именно для этого и существуете. Понять мир и исправить его, это как клибины, Ешаркель, прямо к Творцу, когда весь Ахаб существует в этом кли только для того, чтобы быть связанным с Малхут, с народами мира, все остальные 99.9%. И этим ты выполняешь Элоким, Ми-Эле. Ми-Эле, когда Эле — это они, а Ми — это ты. И слово Элоким — Творец. И тогда то, что называется, имя Творца будет на тебе, Элоким. Да.
Так зачем нужны конгрессы для самих себя?
Конгрессы ради себя нужны для того, чтобы организоваться для отдачи, для 99%. Но пока мы должны сами себя сорганизовать, чтобы люди это поняли, ты видишь, насколько, с каким трудом проникает в нашу группу, что мы не существуем ради себя, потому что все еще гордыня и эгоизм в нас горит. Я хочу. Все еще сила Ахаб в нас более тяжелая, чем Гальгальтейна, чем объединение с Творцом. И поэтому нужно... Требуется еще время, что поделать. Пока вырастут. Но без сомнений, мы в будущем, я надеюсь, в ближайшем будущем, мы будем проводить наши конгрессы, на которых мы будем обсуждать только исключительно, как объединиться ради отдачи миру, ради отдачи какому-то региону, тому или другому. Мы должны воспитывать мир. Что означает вообще царство священников? Это те, кто воспитывает народ. И будете вы царством священников и святым народом, то, что называется. В этом и есть наша роль. Ты наверняка это не раз слышал.
На конгрессе мы в каком-то виде работаем над миром?
На конгрессе мы работаем с миром, потому что каждый приезжая со своего региона, там связан со всем населением. И даже не важно, приезжает он или не приезжает. Поймите, это понятие акелим. Я живу в каком-то месте, я связан с людьми этого места, своими келим, своей психологией, своей ментальностью, с нашими общими совместными желаниями и тому подобное. И понятно, то, что происходит во мне, происходит во всем мире. Ты не знаешь, что весь мир интегрален, насколько все связано друг с другом. Почитай об этом статьи, но сегодня кто только не знает об этом, кто только не признает. И поэтому важен нам каждый товарищ, где бы он ни находился, потому что через него мы все, вся наша мировая группа влияем на каждого. И через него, и дальше, на тысячи. И так это продолжается. И влияние на мир, мы должны набирать темп. И вы почувствуете, вы вообще увидите, насколько это эффективно. Где можно добавить и где изменить. Это машина, это система. И ты в этой системе активная часть. Здесь открыть, здесь закрыть. Перевести отсюда туда. Это и называется изучение высшего управления. И в этом ты, как конь вместе со всадником, так ты обучаешься всему процессу.
А что значит изучать управление? Это постижение Творца через его программу, через его действия, через действия твои я познаю тебя. То есть ты познаешь его. И в этом вся цель творения. Ради этого все существует. Все открывается для нас.
Если мы объединимся на Конгрессе, мы исправим Ахаб?
Нет. Мы не исправим Ахаб, но мы продвинемся к тому, к той форме, чтобы мы могли быть с ним в правильных взаимоотношениях и впитать от него его потребности, хисронот, и в нас это обратится в ман. И мы получим свет, который через нас перейдет к ним. Это процесс. Наверх, вниз. Мы посередине, как переходное звено. Ты это читал в статье про учительство? Израиль есть переходное звено к народам мира. Каждому, у кого есть желание и доступ к Творцу, он обязан быть переходным звеном. Бахайм.
Продолжение распространения среди народов мира. Мы находимся в очень сильной, серьезной связи с ЮНЕСКО, с ООН, с самой организацией ООН. Мы разговаривали с главой ЮНЕСКО, с его заместителями. Была очень теплая встреча и большое взаимодействие. Но в последнее время есть какое-то охлаждение, как в объеме, так и в тоне связи.
Я не знал об этом.
Есть ощущение
с их стороны или с нашей стороны?
С их стороны они спрашивают, что мы хотим делать. Письма, которые мы им посылаем, вопросы, очень часто не получают ответа. Очень тяжело получить с ними взаимодействие. И есть ощущение охлаждения у тех людей, которые общаются с ними. Они чувствуют, что важность работы с ООН снизилась.
Да.
Теперь мы говорили о важности работы в Соединенных Штатах. Я бы хотел спросить о важности работы с ООН. Может быть, так, раскрыть эти вещи.
Я жду комплекта учебной методики воспитания и для взрослых, и тоже и для детей. Это все надо упорядочить так, чтобы мы могли там им подать в более четкой, более открытой форме, более развитой. Я не думаю, что достаточно дать им вот этот диск, этого достаточно. Нет, так не делается. Да и вообще, скажем, ты коробку дал человеку в руки, и это значит, что ты с ним установил контакт. Нет, надо подумать, как мы это передаем. Так вот, я, то, что касается Организации Объединенных Наций, жду, чтобы нас было, что мы могли бы дать. Красивые слова — это хорошо, но этого недостаточно. С другой стороны, я думаю, что нам надо подумать о хорошей и правильной презентации с нашей стороны. И только потом мы можем видеть, что происходит. И по отношению к ООН и ЮНЕСКО. Также надо понимать, что от этих организаций нечего ждать в ответ. Все, что ты даешь туда, то там все поглощается. Ну, может быть, добавляет тебе несколько моментов в подходе, в твоих презентациях, добавляет несколько очков в других местах. Но у них на этом все и заканчивается. Если ты думаешь, что ты получишь от них вдруг какой-то теплый отклик, желание что-то сделать, и даже если это когда-то произойдет, это они возьмут оттуда какие-то моменты. Они же посылают это в разные университеты, в разные институты и проверяют это на протяжении нескольких лет, собирают разные рецензии, потом, может быть, включает это в какую-то программу, потом через 5 лет программа начинает как-то выполняться, то, что от нее остается, и так далее. Это вообще, это не действует так, как мы думаем. Это не... Но главное, что происходит с разными организациями, которые туда обращаются, то, что их принимают очень красиво, как и нас приняли в самом начале. Очень красиво и в ЮНЕСКО, и в Организации Объединенных Наций, и люди, которые знают, как принимать. А потом, когда видят, что мы на самом деле хотим что-то им принести, помимо красивых слов и так, красивых жестов, для этого они не устроены, они вообще не созданы для этого. Ты должен понять, зачем они существуют. Они приводятся в действие свыше, с помощью разных правительств. У них есть свои планы. И все. Работать с кем-то, кто пришел извне, снаружи, и кто хочет через них манипулировать. А ведь это то, что мы хотим. Мы хотим привнести нашу методику. Они не устроены для этого. Там нет и людей, которые способны понять это. Это все люди. Люди-политики. Это как... Ну, как, ну, я не знаю, представитель, посол какой-то страны в другой стране, консул там, я не знаю, представитель. Посол или консул, он же сам ничего не делает, а только то, что ему говорят. Также эти организации. Поэтому, может быть, твой подход был слишком, скажем, с надеждами, преувеличенными. Я с самого начала и не думал. Только для поднятия важности, что мы как будто бы там присутствуем. Не более того. И тоже не ради себя. Но относительно мира это... Уж если это что-то производит какое-то впечатление. Но не более того. Это может помочь, если ты находишься там и передаешь им хотя бы комплект о методике воспитания. Это, может быть, помогает, когда ты говоришь, что это и там тоже есть, да, в других местах. Но это абсолютно совсем не те организации, которые устроены для того, чтобы что-то делать. Что-то делать без того, что им диктуют сверху. То есть это организация, которая над Организацией Объединенных Наций. Короче, тот, кто дает деньги, тот и заказывает музыку.
Чем больше проходит времени, напряженность в группе растет. Я чувствую, что мы просто подвешены между небом и землей.
Там в конце слышно?
Чем больше проходит времени, усилия, производимые в группе, растут. Мы все больше и больше подвешены между небом и землей. Можете ли вы нас больше направить и объяснить, для чего все это? Потому что я не вижу системы высшего управления. Я вижу только усилия группы. К чему это направлено? Мне необходимо что-то, что направит меня. Кто-то на меня должен влиять во всем этом процессе. Мы не видим всю систему.
Я не понимаю, вы что, не читаете статьи Бальсулама, все, что он писал? Наша роль — исправлять мир. Мы обязаны воздействовать на весь мир и дать им методику исправления, взять их насколько можно ближе, включить в себя, поднять их за нами. Что? После того, ты знаешь иврит. Перед тобой вот одна книга, «Труды Бааль Сулама». Открывай ее и увидишь. Смотри, вот, не все. Он перелистывает. Смотри, вот у него небольшая брошюра. Есть такое? Как это называется? «Видеть хорошо»? А, так написано. Маленькая книжечка. Но у тебя есть такие, несколько таких книг. Если ты ленишься прочитать всю статью, мне нечего больше добавить. Что еще? Поэтому я стараюсь все время убедить вас, что вы находитесь в определенной роли, и не дадут вам получить то, что вы хотите свыше, если вы не потащите за собой тех, кто внизу. Потому что тебе не с чем подняться наверх, если ты не понимаешь. То есть, если ты не понимаешь систему, тебе не с чем подняться наверх. Со своим собственным желанием тебе нечего подниматься. Твое собственное желание разбилось еще при первом храме, во втором храме. Все. Теперь ты обязан подняться вместе с народами мира. Со всем миром, со всем кли. Построить уже храм полный, цельный. Поэтому я так, в общем-то, настаиваю на распространении. Поэтому мы вообще открыли предприятие. Если бы люди не участвовали на предприятии, в распространении, ничего бы и не существовало. Смотри, как существуют все группы. А здесь, во всей нашей системе, по всему миру, остаются те люди, которые хотят идти в точности, в соответствии с методикой Бааль Сулама, и с другой стороны, исправлять мир, и понимать, что они находятся посередине. Да.
Я утром встаю, иду на работу. Что я сейчас должен делать? Я должен там стоять, включаться в общество? Что, как?
Это уже вопрос, как ты лично в свое свободное время в это включаешься. Но сейчас это время общее.
Но по отношению к кому я должен вести распространение?
От того, что ты увидишь все свои возможности и посмотришь, насколько одно важно и другое важно, ты сам сможешь выбрать правильную функцию и правильную модель, тот формат, как ты должен быть вместе со всеми остальными. Ты скажешь, ни на кого ведь тут не давят, когда приходить, когда не приходить, как участвовать, не участвовать. Нет, ну, немножко есть нажим, но в тех рамках, насколько мы должны существовать. Разные дежурства и тому подобное. Но в распространении... Но я говорю, что только человек, который понимает, что подъем наверх связан со спуском вниз, должен это, в общем-то, понять и реализовать это. Я очень рад, что, скажем, в Соединенных Штатах сейчас возникла группа, и группа всей страны, в рамках всей страны, всех Соединенных Штатов, кстати, включая Канаду, которая заботится о распространении, заботится, в общем-то, войти в публику, раздать флаерсы, издать журнал, создать сайт. Это Немировский, Фридкин, много людей, и женщины тоже, и группа Нью-Джерси подсоединилась, часть группы из Бруклина, и Моша из Лос-Анджелеса, из Сан-Франциско, из разных стран. А, извините, мест. И Чикаго. Это очень важно. И также латинская часть через норму. Это вещи очень важные. В таких местах, где есть такое распространение и возможность распространять, потому что, ну, скажем, есть места, где ты очень ограничен, скажем, в России, у нас там много сил, сила очень верная, очень большая, но там очень много ограничений в распространении, потому что ты не можешь там свободно выходить и раздавать материал, как, скажем, в Соединенных Штатах. Да, Эрес.
Я бы хотел вернуться к тому, о чем спрашивал Хаим. материалы по воспитанию должны быть переданы в школу, где мы должны готовить людей. И я бы хотел спросить, какой шанс у нас передать вот эти вот наши материалы по воспитанию в государственные учреждения? Есть ли какая-то организация, которая могла бы утвердить эти материалы? Чем мы могли бы воспользоваться, чтобы сделать эти материалы более легитимными?
Нет. Если ты хочешь дойти до безработных, организовать их в учебном процессе, чтобы это было не через интернет, где ты там можешь это сделать таким самостоятельным образом, независимым, но ты хочешь это сделать упорядоченно, и даже чтобы при этом выплачивалась какая-то стипендия, а это через Министерство просвещения, не только Министерство просвещения, но и Министерство финансов, тут включаются системы очень важные и большие. И подойти к ним, если ты говоришь о такой стране, как Соединенные Штаты, я не знаю, как там подойти. Я думаю, что, может быть, мы можем постараться в какой-то одной стране из тех стран, где мы найдем какой-то особый подход благодаря не очень хорошей ситуации, может быть, даже угрожающей там среди безработных. И все-таки не мы, но какая-то организация, которая там присутствует в Штатах, которая имеет взаимоотношения, контакты с учеными, людьми, имеющих вес, университеты, которые могут все вместе подать хороший материал, убедительный, что действительно, что стоит взять этот комплект по воспитанию и внедрить его среди безработных. Это непросто, это очень непросто. Над этим надо работать. Уж не таким образом ты проникаешь в систему, которая связана с несколькими министерствами, там, скажем, занятость, образование и экономика, и финансы. Ты понимаешь? Это что-то... Я не знаю, как это делать, но я очень надеюсь, что как-то будем продвигаться, приблизимся. Я уверен, что ни через Организацию Объединенных Наций, ни через ЮНЕСКО, там у них вообще нет никаких возможностей. И они ничего не могут делать, может быть, кроме того, как посоветовать. А на это вообще никто и внимания не обращает, на все то, что они там делают. Организации, через которые, в общем-то, манипулируют миром. Так удобно это. Нескольким странам это делать. Не более того. А путь непрост. И поэтому я говорю, что самый легкий, самый хороший путь, кроме создания комплекта по воспитанию, мы все равно постараемся это сделать. Но к этому ты должен выбрать, ну как вот Гилад выбрал, скажем, школу. И теперь с Божьей помощью вся школа переходит на нашу методику воспитания. То есть, кроме предметов, дети, кроме того, чтобы изучать разные предметы, собираются, а мы, в общем-то, передаем им тему группы, объединения, интегральности, взаимности. Все, что относится к воспитанию, не к образованию. Так вот, если ты это делаешь еще в одной школе и в другой школе, то потом тебе есть что представить. И тогда вокруг этого можно создать компанию в СМИ, и потом приходит туда твой, скажем, сосед вот Амит, и вдруг он обнаруживает, ага, что есть такая школа. Ого, я приехал из этой Петах-Тиквы, Бог его знает какой, ого, в такое место. И вот, наконец-то я могу передать детей туда, оторвать их от старого системы образования и передать вот в это такое светлое воспитание. Вот что-то такое нужно. Ну и тогда... Так, продвигаемся. Я не думаю, что по большому счету можно обратиться к правительству. Никакое правительство для этого не предназначено. Но через... Поэтому я говорю, через простых людей и через такие вот места, точечные. И в Соединенных Штатах тоже можно найти через разные круги. Может быть, не через наши круги, может быть, там через еврейские круги. Найти какой-то подход, доступ и сделать это в рамках какого-то штата или даже в части, в каком-то городишке. Ну, скажем так, да, в городке в каком-то, как в Израиле, скажем. Где мэрия заинтересована в покое, в городе, и, в общем-то, скажем, предоставляет, скажем, какие-то, я не знаю, какую-то компенсацию тем, кто будет заниматься этим. Так она набирает людей. И даже ставит условия горячую пищу только для тех, кто учится. То есть вместо тарелки супа они получают 3 раза в день питание. Ага, у тебя уже что-то появляется тут. И, в общем-то, это не трудно, это не трудно. Потому что ты привносишь силу. Да, это надо подготовить, это как здесь надо, в общем-то, подготовку учителей, подготовку воспитателей. Но в одном каком-то месте, в небольшом городке, там нет недостатка сегодня таких, в общем-то, совершенно проваливающихся городков таких, которые, собственно, превращаются в привидения. Где ты там даешь пример. И снова, средства массовой информации и через конгрессменов из этого места. Там из этих 51 штата ты как-то это привносишь. Потому что каждый хочет там как-то что-то получить свое. Да, должность, выборы. И, в общем-то, к таким маленьким местечкам обращаться, с этого начинать. И будем надеяться, что в течение, скажем, полугода мы придем, будет у нас успех какой-то с Божьей помощью, где-то увидим хорошие результаты. В общем-то, получим опыт, и потом сможем передать его нашим товарищам в Соединенных Штатах. И потом подготовим люди, как мы это, людей, как мы здесь это делаем, много-много курсов. Да.
Мы через 2 недели начинаем подготовки по всей Северной Америке. И мы надеемся, что после первого цикла, до начала зимы, уже они выйдут на улицы.
Но я говорю о другой подготовке. Как это называется? Лидерство, проведение встреч дома. А он мне кричит, семинар проводим.
Ну,
хорошо, Ефраим. Ефраим, он особый. Да.
Рав, из всей учебы, из всего, что я читаю, я все больше и больше чувствую, что мы как пожарная команда. Все законы, о которых вы говорите, я сделал злое начало, сделал Тору приправой к нему. То, что вы рассказываете об Аль-Суламе, что ему не дали ничего сделать до Второй мировой войны, а он хотел сделать. Во мне это усиливает ощущение, что все, что мы делаем, мы действительно представляем собой спасательную службу, пожарную команду по отношению к пожару. И пока пожар не начнется, нас не слышат. Я вчера разговаривал с парнишкой из влиятельной семьи. Говорил на тему поручительства, объяснял ему. Он соглашался. Я пригласил его на вашу лекцию в Ришане. Но он стал говорить, у меня нет времени. Я говорю, приезжай, послушай, это может помочь тебе. Вот такое у него ощущение. Поправьте меня.
Ну и что я сделаю?
Вопрос, что делать?
У меня тоже такая же семья.
Мы только из ощущения зла мы можем прийти к правильному исправлению? Что мы должны сказать? Что вы сначала должны получить удары, а потом вы что-то получите?
Ну, это правильно. Но ты понимаешь, ты не даешь своим детям... И не хотел, чтобы твои дети учились на ударах. Хотя каждый из них хотел идти так, как ему вздумается. Мы же знаем твоего упрямого сына. Но все-таки, насколько ты мог, ты понимал, нет выхода, и надо как-то в него все-таки внедрять тем или иным способом что-то. Ну, как отец. Ну, что поделать? А что, еще хуже? Ага, так нам таких надо. Много. Ничего тут не поделаешь. Это как к детям, так ты относишься к народу. Ребята, я не могу. У нас есть сейчас план. Что, задержимся? То, что я чувствую, я вижу, что у них это все горит больше, чем твой семинар. Ну, да, Асав, быстро.
Я бы хотел спросить так, быстро. Мы говорили о том, чтобы добраться, скажем, до какого-то руководителя школы в Детройте. Чтобы все зависело от нас там, чтобы мы добрались не до 20 человек, а до миллиона человек. Как можно правильно распределить наши силы в различных направлениях?
Что имеет... А важность распространения в интернете? Это место с большой буквы. Но вопрос такой. Когда ты выходишь в какое-то место, где есть там... Ну, как в Пекине, у тебя есть площадь, где там 10 миллионов человек. Ну, выйди туда, начни распространять, начни раздавать. Но ты понимаешь это или нет? Мы тебя специально пошлем туда, мы тебя специально там снимем, на этой площади. Вот это интернет. Поэтому, когда мы выходим туда, мы там исчезаем. Нет у нас пока ни хитрости, ни способности, в общем-то, выделяться. Поэтому, насколько старается наш отдел, и старается очень сильно, но даже это не капля в море. Даже не капля в море. Это море людей, которым ничего не нужно. И уж тем более твой посыл.
В интернете?
Да.
Есть миллионы, миллионы.
Да, в интернете есть миллионы, которые говорят об этом. Но и при всем том, я...
Они сами делают фильмы, обсуждают их.
То, что миллионы в интернете впечатлены идеей объединения и тому подобное, это хорошо. Но ты смотри, что происходит, если говорится чуть-чуть посерьезнее о чем-то. Скажем, начать учиться, как-то реагировать, быть более дисциплинированными. Нет, сразу нет. До такой ситуации, когда с чашечкой кофе я готов там что-то почитать. Даже отклик какой-то, это комментарий какой-то чувственный. Поэтому ты не можешь положить все яйца в одну корзину. Это с одной стороны. С другой стороны, ты должен думать, что же держит группу. Группа же существует только от того, что она вступает в прямой контакт, разговаривает с каждым политиком. Поговори с ним. Он тебе о чем скажет? Встреча по домам. Что такое встреча по домам? Я там что, встречу с 30 человек? Максимум проникнуться? Я же помню, я был на таких встречах в гостиной. То есть их проводили разные люди. Первые 2 года, когда я приехал в Израиль, я так был немножечко интересовался этим. Как это называлось? Либеральная партия, потом Ликуд. Была такая партия. И тогда я тоже обратил внимание. Они очень ценят это. Почему? Потому что ты беседуешь с 20 человек. И если 20 человек впечатлились тобой, то каждый связан еще с 1000. То это как бы выступил перед 20 000. Это больше, чем ты выступил, произнес речь. Это так все движется. Как это называется, а? Ну, сарафанное радио. Вот. То, что ты подаешь флаер человеку, и он впечатлился этим, это не один. Это не один. И поэтому я очень за вот такой, за личный такой контакт. Потому что там больше, чем контакт, когда ты передаешь это ему из рук в руки. Гораздо больше. Ты не понимаешь, какую систему ты тут запускаешь.
Это понятно.
И кроме того, это еще держит саму группу. Те люди, которые выходят на улицу и начинают раздавать флаеры, они начинают чувствовать, что этим они живут. Потому что отсюда они чувствуют, что проходит здесь что-то. Свет проходит. Это их дает им жизненную силу. Они уже не могут от этого отключиться.
Те, которые находятся в физической группе, это понятно. Но те, которые находятся в интернете и учатся через экран, у них нет группы, чтобы куда-то идти и раздавать флаеры.
Да тебе не нужна группа. Ты выходишь и раздаешь флаеры. Тебе тут группа не нужна. Даже один вышел. Вдвоем вышли. Не надо больше. Наши флаеры такие, что никто тебя не побьет. Не волнуйся. И любой полицейский тебе скажет, все нормально, можешь тут стоять, раздавай. Как их принимают, их уже знают, их, и никто не выступает против. И уж тем более получили окей от, скажем, от какой-то федеральной службы. Потому что ты же знаешь, там все это непросто. Все это отслеживается. И это хороший признак. Я не вижу. То есть, кроме того, когда ты в таком городе, это как делаешь, как, скажем, в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Чикаго. Это дружище. Это центры. Оттуда это расходится дальше. Вы не чувствуете этих вещей. Это не то, что я там эксперт в том, как это все распространяется, но я чувствую, что это как точки синапсы в нервной системе. Через них все проходит потом дальше. Да, это узловые такие точки. Да.
Как известно, есть сила отталкивающая и сила притягивающая. Вы сами сказали, и я уверен, что мир вообще понимает только примеры. Он не понимает теории, он понимает примеры. Этот пример, пример это взять курсы, провести курсы для безработных, снять их, выставить где-то. Пример это школа, которая добилась успеха. Пример это завод, в котором нам удалось войти и поднять его. Пример это поселение, которое нам удалось поддержать. Это примеры из жизни. Нам необходимо перейти к примерам. Мы можем строить какие угодно наборы материалов. Их, может быть, почитают, но должен быть пример. Обязан быть пример. Мы должны решить это.
Я согласен.
Решить, что мы проводим такие-то курсы, чтобы лучших лекторов Гилада мы направили на курсы для безработных, чтобы пришли 200 человек, чтобы можно было провести... Мы что-то представили ООН.
Какое это имеет отношение к ООН? Поскольку у меня было сил ни там, ни там.
А сейчас есть сила?
Если есть силы, делайте. Если есть силы и есть деньги, потому что тебе надо их засадить за...
Мы уже начали этот процесс, нужно рекламировать это.
Я был против?
Мы спешили просто, чтобы подготовить материалы для того, чтобы представить их в ООН. Но не... мы должны сейчас начинать, вскоре начнутся передачи по телевидению о том, как правильно проводить экономику, домашнюю экономику.
Люди учатся, там можно делать программы.
Никакой интернет не будет работать. Потому что там мы выглядим какая-то странная группа, которая производит какие-то действия.
Ребята, свободно.
Я бы хотел, чтобы вы дали свое благословение, чтобы мы вложили все силы туда.
Пожалуйста, получите. Ну, все нормально? Ну, где шофар, рог? Давайте трубить. Не, ну на самом деле. Ну, хорошо. Так, где гости? Да, пожалуйста.
По отношению к распространению в домах поручительства, в центрах поручительства. Какова должна быть рутина, повседневность центра поручительства? Сейчас мы разделили работу группы на два дня. В один день посвящен внутренней работе, а второй, я не знаю, как правильно организовать рутину?
Я не могу сказать. В каждом месте это что-то свое. И я не могу вам диктовать такие рамки, что это вас оттолкнет, и вы не сможете держаться. Что такое рутина? Рутина – это как каждый день. Вот я блог делаю, скажем, 3 часа каждый день. Потом съемки, скажем, в 2 программах. Скажем, утром программа, вечером лекция. Провести несколько совещаний. Это тоже каждый день. И еще такие вещи. Это рутина. Ну, что ты тут поделаешь? Так ты наполняешь часы. А потом ты видишь через несколько месяцев результаты. Ты тоже ведь не молодой человек, ты же видишь, именно так, таково продвижение. И у тебя есть пример наш, и любая группа, любой наш филиал, центр поручительства, должны быть нашим, в общем-то, филиалом. Вам не надо открывать такое предприятие, как у нас. Мы, скажем, это все обеспечиваем, но вы используете тот материал, который есть. Но как мы используем материал, который мы создаем и распространяем его по разным каналам, вы должны это тоже делать. Также в общих рамках, также и в рамках вашей территории. Мне тут нечего добавить? Да.
В отличие от того, что происходит здесь, мы выходим наружу для распространения, и нам надо притянуть людей к нам. Людей, которые не интересуются каббалой, а теми, кого заинтересовал принцип поручительства. Таких людей мы хотим притянуть к себе. Может быть, создать какую-то библиотеку. Мы занимаемся теми, кого вы называете 99%.
Если ты проводишь там с помощью наших лекторов, ваших лекторов, разные лекции, это замечательно. Это может быть, как они говорят, скажем, экономика домашнего хозяйства, воспитание детей, отношения в семье, разные такие кружки, которые относятся к поручительству. И также в теме поручительства, вокруг этого все, вокруг этого и на основе поручительства, общее как бы объединение. Ну, замечательно. Я уверен, что часть группы прошла у нас разные виды подготовок. Я не понимаю вопрос, это понятно, что делать? Короче,
подготовка — это самое важное. Да, Ханох?
В продолжении того, что Эфи сказал раньше. Вчера я находился на встрече с... Вчера я сидел с заместителем директора. С заместителем генерального директора одной из больших компаний. Это человек из высшей десятки, можно сказать. Начал с ним разговаривать. Как будто бы он слушает уроки 10 лет. Он говорит, мир становится новым местом, которого мы не знаем. Экономика меняется, все меняется. Люди будут уволены миллионами. И им надо будет решать, что делать со свободным временем. Они должны учить, им нечего будет учить, потому что они не смогут ничего другого делать. То есть ничего нет. Я начинаю говорить с ним о взаимном поручительстве. Он сказал, хорошо, Ханох, берем, покупаем. Скажите, через 10 лет, что будет с нами? Какое ваше видение, перспективы? Он спрашивал о чем-то конкретном. Скажем, мир, 10 лет.
Да.
С сегодняшнего дня. Скажем, все понимают и дают вам силы и берут то, что вы...
Почему 10 лет? Сегодня можно?
Нет, он так сказал. Скажем, где окажется мир, если он пойдет по вашему пути, будет через 10 лет.
Если будет идти туда, куда идет?
Нет, по пути поручительства.
А в чем проблема?
Я ответил то, что я мог ответить. Но... Хотя мы и говорим, приходите, давайте учиться. От того, что будете учиться, будет хорошо. Но что значит будет хорошо на практике?
Нет, я скажу тебе. Ты не можешь ему сказать, что с помощью учебы человек притягивает высшую силу, которая приводит в порядок голову и сердце, и тогда ты знаешь... как поменять мир. Но это действительно так. С каким разумом, с какими чувствами ты будешь менять мир? Что значит «вы»? Кто-то должен войти в парламент, и он что-то изменит? Что он поменяет? Экономику страны, связь между странами, связь между людьми, воспитание, культуру. Все должно измениться. Ничего не останется. Кто изменит все эти вещи? Ты можешь взять коров, слуга и изменить отношения между ними. Ты должен превратить их в новых людей. Поэтому мы говорим, что вначале в этом вся проблема коммунистов в России была. Это то, что Бааль Сулам пишет об этом. Предварить все эти вещи воспитанием. Иначе с кем ты изменишь мир? С теми, кто есть у тебя сейчас? Даже когда он говорит так, он говорит в соответствии с фактами, которые он видит, статистикой и всеми остальными вещами, он видит, что мир должен измениться в направлении объединения. Допустим, даже он видит это. Очень правильно. Сегодня в мире это осознают. И ты знаешь, откуда они это осознают? Из-за нас. Потому что 2-3 года назад вообще об объединении не говорили, смеялись над этим. А что было 10 лет назад вообще? Но каким образом реализовать все эти вещи? Он спрашивает правильно. Он видит, что так это будет, но как прийти к этому? Бальсулам дает для этого два пути. Или путь мировой войны, или путь спокойный, добрый. Но спокойным и добрым путем ты должен выстроить людей. Мир — это результат людей. Поэтому без воспитания нечего делать. Да.
Будет ли правильно с нашей стороны сформировать коллектив, который создаст, скажем, наш этот документ, наша перспектива, скажем, на 10 лет, страна, которая будет действовать на основе взаимного поручительства. Но не на том уровне, как мы говорим сегодня об этом. Но вот как говорилось сейчас, Сенька говорил о примерах. Так вот, мы могли бы дать такие примеры. Что действительно, что такое за предприятие, которое работает на основе взаимного поручительства? Результаты воспитания куда нас поведут?
Нет. Если ты не принимаешь во внимание, в расчет человеческий фактор, то говорить не о чем. Не о чем говорить. Тебе необходимо привести людей, скажем, к состоянию, когда они будут готовы все прийти к рациональному потреблению. Рациональному потреблению. Чтобы весь этот шар... Весь этот пузырь, 50 видов творогов, 50 видов сметан, йогуртов, чтобы все это, чтобы он сам по себе сдулся. И никому не нужны эти излишки, и никому не надо будет зарабатывать на этих излишках. Все опустится, весь этот пузырь сожмется. Я не говорю, что мы будем жить в таком сокращении, пользоваться... скудно там, пользоваться только одним видом творога там, или одним видом сыра. Нет, мы будем жить нормально. Но сейчас нас все время впрыскивают в нас, воспитывают нас, приучают нас потреблять все больше и больше. Купи еще что-то. Все время такие клизмы вставляют нам. Но для этого необходимо воспитание, противоположное тому, что есть сейчас. Мы должны опуститься, и это только с помощью нового сознания. И это против тысяч олигархов и средств массовой информации, которые им служат, и правительств, которые действуют соответствующим образом. Что потом будет с бюджетом страны? Откуда у тебя будет безопасность и здоровье, и воспитание, все эти вещи, если это не проценты от того, что сейчас происходит? Они так выстроили систему. Откуда ты получишь деньги для того, чтобы поддерживать эти системы? То есть это не может быть механически, чтобы мир просто взял и выполнил. Это может быть или таким резким ударом в виде войны, или предваряя это воспитанием, которое меняет сознание человека. И даже не сознание, пойми, воспитание действует таким образом, что ты меняешь человека. Ты не вносишь ему несколько данных в разум, ты его меняешь. И ты меняешь его, меняются его соседи. Ты меняешь страну в чем-то, в воспитании. Их соседи поменяются, соседи этой страны. Ты потом увидишь, что от наших соседей будет исходить совершенно иной дух. От чего? От того, что ты поменялся. Особенно это важно для нас, когда это нас касается. У тебя не будет другой возможности. Это то, что нам необходимо. Показать всем, что воспитание — это самое главное. И никакие действия, кроме воспитания. Все, что ты делаешь, это просто вынужденные какие-то действия, чтобы люди не умерли с голоду. Не больше, чем это. Но с помощью воспитания, даже без действий, когда ты что-то меняешь, ты уже большинство проблем стираешь. Люди начинают меняться. Они начинают иначе относиться. Даже если ты сверху не начинаешь менять государственные системы. А из того, что люди снизу меняются, они уже меньше потребляют, начинают делать иные вещи. Это выражается в тысяче и одной форме. Дай свету работать. Дать свету работать, это значит воспитывать. Дать человеку сумму этих знаний. Ты говоришь, они не умеют учиться, не могут слышать. Немножко, насколько в состоянии. Каждый на своем уровне. Но как можно без этого что-то сделать? Поэтому нужны школы, нужны какие-то кружки. Но я говорю тебе, я готов выслушивать любые возражения. Но что мы видим? Как ты можешь изменить какую-то систему? Какая разница, через 10 лет или сейчас? Не откладывай это на 10 лет, что вроде бы когда-то что-то поменяется. Ты надеешься, что с помощью страданий ты сможешь что-то сделать. Но это не наш путь. С помощью страданий, разумеется, что-то поменяется. Но если ты хочешь добрым путем, только изменить людей. И что потом изменится через 10 лет? С помощью страданий люди, у людей изменится сознание, и они примут более скромное, перейдут к более скромному потреблению, чтобы избавиться от опасности. Но разве этого мы хотим? Будет несколько ураганов, несколько землетрясений. И из этого человек начнет понимать, что он находится под властью природы, а не властвует над ней. Что мы хотим, чтобы они так это почувствовали? Для чего? У нас сейчас утром было 7 градусов, да? В Петах-Тикве. У моего сына в Торонто было плюс 23. Ну, как такое может быть? Снега не было. Снега не было. Ты знаешь, что это? Я не знаю, смогут ли они вырастить урожай в этом году. Ты знаешь, что это значит для них? Они все в панике. Через 2 года, говорят, Миссури и Миссисипи сольются вместе. И тогда это зальет там огромные пространства. Везде. Англия, Франция. Затонут в океане. Есть очень много явлений. Мы не знаем. Ты говоришь, через 10 лет... Да, не увидят через 10 лет, что мы это маленькие букашки, которые так вот ползают на поверхности земли. Да, но это путь страданий. Путь Торы — это дай свету действовать. И это возможно только воспитанием. Но ты прав, что объяснять людям, как... Хорошо, что ты разговаривал с этим человеком, он понимает часть вещей, он только не понимает, как реализовать. Объясни ему важность воспитания, уникальность этого. Что надо изменить отношение человека к жизни. Иначе как ты создашь такие системы, что будет меньше потребления, будет взаимная помощь, миллионы людей будут учиться, а учиться, учеба будет называться работой, потому что, находясь в воспитании, они начнут становиться подобными в природе и приходить с природой в равновесие, и это успокоит ураганы, и улучшится здоровье, и уменьшится преступность. Как ты все это объяснишь, если не с помощью воспитания? Как теперь только как подойти к этому воспитанию? Сенька прав, нужны примеры. Гилад это делает практически, необходимо еще что-то. Но я не вижу, и я не читаю у Бааль Сулама иные вещи. Проверьте.